Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню», каналом «Тактик Медиа» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков.
Добрый день,
Алексей.
Добрый.
Мы продолжаем рассказ о боевых действиях 29-й армии Калининского фронта под Ржевом летом 1942 года. И сегодня в фокусе нашего рассмотрения период между примерно 10 и 25 августа.
Части 29-й армии, не достигнув успеха в боях за блок Волыново-Бутюково, остановились на прежних местах. Часть стрелковых дивизий и танковой бригады 119-я, значит, уехали под Ржев. Часть ушла в 30-ю армию, а часть, например, 5-я стрелковая дивизия была переброшена в район 31-й армии наступления, где уже не то что намечался, а развивался достигнутый успех. 29-я армия пока была оставлена в составе двух стрелковых дивизий. Это 183-я и 246-я прикрывать северные подходы Калининского фронта в районе Ржевского выступа. И пока их задач никаких не получало. Это примерно 12-14 числа. В это же время части 30-й армии нанесли удар в районе, значит, Полунина, Белькова, Харина, Теленкова. Опрокинули части 256-й пехотной дивизии немцев 6-го армейского корпуса и начали продвижение к северным кварталам Ржева, в районе железной дороги Старица-Ржев. Тем самым наметилась возможность нанести удар в тыл 14-й мотопехотной дивизии немцев и оставшемуся полку 256-го. Немцы, проанализировав сложившуюся ситуацию, пришли к выводу, что если такой удар советскими частями... Кстати, тоже у немцев в это время топорно сработала разведка, и, в принципе, они не знали, что удар наносить-то было, в принципе, особо-то некому. Да? Там 246-я располагалась на 15-километровом участке линии фронта. Правда, она была на то время достаточно многочисленная. Там в пределах 10 тысяч человек в ней было. Да? И 183-я – это участник боев в районе Глебово-Карпово, понесшая тяжелейшие потери. В ней-то уж и пехота-то оставалась порядка 5-6 тысяч человек общего состава, естественно. Немецкая разведка сработала топорно. Сложилось у них впечатление и мнение на основании данных разведки о том, что русские сосредотачивают в районе северней железной дороги Ржев-Старица ударный кулак, который должен был, по ихнему мнению, нанести рассекающий удар, разбить 6-й армейский корпус на две части и воспрепятствовать отходу немецкой 14-й мотопехотной дивизии на северный берег реки Волга, а 256-ю, значит, рассечь пополам, часть, по ихнему мнению, опять же, должна была почему-то уйти, значит, к 14-й мотопехотке, а часть уйти, значит, в северном окраинном Ржеве. Почему, тоже непонятно. Ладно. Принято решение воспрепятствовать вот этому самому удару, да, отвести немецкую 14-ю мотопехотную дивизию на северную, к северному окраинам города Зубцова, и выпрямить линию обороны и занять выгодные позиции по Зубцовской гряде. Там ряд деревень, которые находились на возвышенности, да, позволяющие контролировать линию фронта и наступающие советские части. Плюс к тому же сокращалась линия подвоза немецкая, как ты сам понимаешь, да? Раз сокращается линия фронта, значит, сокращается линия подвоза. А надо заметить, что та же самая 14-я мотопехотная занимала участок, скажем так, где дороги были не развиты от слова совсем. В принципе, как и нам было тяжело, да, со снабжением, так и немцам было тяжело со снабжением.
Все-таки у немцев был Ржев, и это до него было всего там десяток километров.
Тут, Артем, понимаешь, дело в чем? Это севернее Ржево, а это северо-восточнее Ржево. Там полная с дорогами, полная была это самое. Альсгемахт. Единственная дорога была более-менее приличная. Это Старица-Ржев, да, сам понимаешь, разбитая авиация вдрызг. Плюс к тому же прошедшие дожди превратили ее просто в кисель и в кашу. Вот. Это опять же сыграло и с немцами, и с нашими в дальнейшем злую шутку, потому что, начав эвакуировать тяжелые артиллерийские системы, да, они начали у них вязнуть в грязи, немцы начали их просто бросать по дороге. А мы не могли к линии фронта подвести те же самые свои тяжелые системы, которые также вязли в грязи, вот, и приходилось их буквально выволакивать на себе. К 14 числу. Понимаешь, вот опять же, вот касаясь Ржева, да, и всех вот, ну, перипетий борьбы за Ржев. Вот этот план Марушка, план отвода вот этого 14-й и 256-й вот, пехотных, мотопехотной и пехотной дивизии, был принят в группу армии «Центр» и утвержден самим Гитлером. То есть отвод всего лишь двух дивизий. Буквально 5-7 километров. Вот насколько был тоже, да, вот мы говорим, все, приказ 227, там, ни шагу назад. Вот вам немецкий приказ 227, ни шагу назад. Даже такой, вот, казалось бы, да, ну, для 42-го года, да, незначительный отвод, это утверждение.
При том, что на юге там, там идут основные бои, а тут на 5 километров отводятся две дивизии.
На самом деле, вот вы почитаете нашу книгу, вообще как бы, там чуть-чуть отойду, да, вот, все приказы модуля того времени, они настолько суровые, что вот мы там что-то начинаем говорить, вот там штрафные батальоны, заградотряды, там то, сё, пятое, десятое, так у него то же самое, как бы, то же самое проходит по, допустим, 328-й пехотной дивизии, конкретно говорит так, ребята, все командиры шагаете под суд военно-полевого трибунала, если сдвинетесь с места, да, ну, а солдатам, сами понимаете, там чуть не каждый десятый...
Децимация.
Да, ну, конечно, такого не было, но приказ о том, что, да, подвергнуть суду военно-полевого трибунала офицеров, бросивших виновных в оставлении позиции, это было. Ну, то есть, они действительно жесточайшие приказы, вот, жестокие, жесточайшие. А тут вот такой вот, да, вот отводим войска. Наши части 29-й армии, вот 246-я и 183-я, ну, естественно, готовились к наступлению. Ну, потому что, как бы, сам понимаешь, 30-я армия ведет наступление, 31-я ведет наступление, да, соседи по флангам, слева и справа. В принципе, план-то на 14 число заключался в том, чтобы части 30-й армии в районе Находова-Гребеева ударом с севера прокидывают на плечах 256-й, врываются в Ржев, в северные кварталы, проходят через аэродром, пытаются отрезать части 256-й 14-й мотопехотной дивизии от Ржева. В это же время части 31-й армии, значит, наносят удар со стороны Зубцова, еще не взятого к тому времени, да, и создать два плацдарма, чтобы ударом через Зубцов, значит, опять же, попытаться отсечь части 6-го армейского корпуса, вот именно 14-й мотопехотную и 256-й, вот, севернее Ржева.
То есть, фактически, окружить северо-восточнее
Ржева, Ржева, да, окружить части 6-го армейского корпуса. 29-я вот этими двумя стрелковыми дивизиями получала задачу, значит, ударом с севера опрокинуть немцев и не дать ей возможность отвести части к переправу. Примерно числа 13-го начала готовиться к наступлению 246-я, наша 246-я пехотная дивизия, проведя разведку, но не обнаружила и не вскрыла того, что немцы начали потихонечку отводить свои войска на юг. Немцы применили, значит, ну, применили тактический прием. Оставляли, значит, на местах дислокации частей, да, боевые группы, как правило, вооруженные пулеметом и минометом. И те, значит, ночью вели огонь, создавая видимость того, что остаются на прежних позициях. Также был придан еще для развития Парарагова 29-й армии 29-й Ковполк 246-й пехотной дивизии. К 20.00 14 августа полки 246-й стрелковой дивизии, 914-915-й.
Но они полнокровные.
Полнокровные, полки. Да, абсолютно полнокровные полки. Они еще не участвовали в боевых действиях. Вообще 246-я до 12 августа практически не принимала участия в боях. Была полнокровная. Наличный состав где-то там примерно 10 тысяч человек было в ней. Плюс, конечно, еще не расстрелянный артиллерийский боезапас. Как отмечают, там, в принципе, очень был такой, знаешь, серьезный настрой, ну, как бы, вот в политдонесениях отмечали, рвались в бой, вот, дабы там способствовать взятию Ржева, прочая разность. В соответствии с приказом, значит, к 8 часам 14 августа 914-915 полк снялись с своих позиций, оставив на местах дислокации заградотряд и противотанковый батальон армии. 29-й был такой еще противотанковый батальон, состоящий из Т-60-х и ПТРщиков, ну вот, как противотанковый резерв. И, значит, сосредоточились в районе 1,5 километра севернее Немцова для наступления направления Немцова, Мануилова, Безгачева. Или Безгачева. Как правильно, вот до сих пор не знаю, то ли Безгачева, то ли Безгачева. Вот, Немцово, деревня Немцово, это шверпункт немцев на самом северном выступе 6-го армейского корпуса, прям, ну, ровно, скажем так, посередине, да, на железной дороге Ржев-Старица. Разведка 246-я была введена в заблуждение, вот это сам, ну, вот, введением немцами огня, да, не вскрыла то, что осталось незначительное прикрытие. Своевременно сообщить командование тоже не смогла, то, что, вот, в ночь на 15-й начался осуществляться вот этот отвод противника 14-й вот, пехотной дивизии. На правом фланге при огневой поддержке вот, дивизион 432-го гаубичного. То есть, понимаешь, вот опять не скрыли отход немцев, да? Нанесли массированный удар 432-м гаубичным артполком, да? Ну, то есть, и плюс дивизион 777-го артполка, естественно, тоже подключился. Расстреляли боезапас в белый свет, как копейку. Пошли, значит, в атаке. Частью попали на минные поля, которые опять не удалось разминировать за 2 недели. Ну, потому что, как бы, сам понимаешь, 2 недели тактической подготовки. Вот, радостных криков «Ура за Родину!» за Сталина, блин, ни хрена ничего не сделано. Как обычно, касаемся 42-го года, все вроде как бы, знаешь, настрой боевой, рвем немцев, все хорошо, подготовка наша, вот она, вот, понимаешь, минные поля не разминированы, оборона немцев не вскрыта, отход немцев не скрыт, вот, пошли, значит, в атаку ни на что, наскочили на минные поля, начали разминировать. Вдруг оказалось, да, что там вот надо разминировать минные поля. Потеря времени. Сам понимаешь, в 11.30, то есть 15 августа, то есть в 20.00 они там начали шевеление вот это все, 14-го, только в 11.30, 15 августа, вот, разведка, значит, доложила, а немцев-то нету, ни хрена, на позициях-то вдруг зашла в траншеи, а там нет никого, здрасте. Ну вот, начали, значит, наш потихонечку наступать. Слушай, немцы начали, значит, оставляли артонаблюдателей, да, на выгодных позициях, которые вызывали огонь групп прикрытия тяжелых артсистем и минометных батарей. То есть, вроде как наши, да, продвигаются без соприкосновения с войсками противника, но в то же время от артогня несут массовые потери. Плюс, вот опять же говорю, минные поля, сплошной минирование. Сады, адские сады Ржева, это не условно так, да?
Что такое адские сады Ржева?
Адские сады Ржева, это немцы называли так минирование Ржевского выступа как такового, да? Это больше применяется к плану операции «Бюфель», да? Отводу немецких войск.
Март 43-го.
Да, март 43-го. Ну и так, глаз сплошной. Я потом чуть попозже приведу пример, как вот, ну, на примерно километр местности, сколько немцы высаживали вот, мин. Там, конечно, число запредельное.
Не только немцы или наши тоже?
Нет, немцы. Угу. По нашим данным нет, к сожалению. Да, в принципе, слушай, ну, немцы не вели такие активных боевых действий, да, особенно вот в этих местах. Нет, не было никакой необходимости нашим-то минные поля высаживать. Адские сады Ржева — это не фигура речи, это действительно сплошные минные поля состоящие. Ну, мы уже в той лекции-то касались с тобой, да. И Шпринка, и Тейлермин. Ну, потому что танково-опасные направления тоже прикрывались минными полями. Другое дело то, что снимать их было удобно, потому что не прикрывались ни пулеметным, ни огнем стрелкового оружия, но их еще надо было найти. Да плюс еще саперы нужны были обученные. Тоже большая редкость для наших. Так, с 243-й дивизии при попытке, значит, обучения инженерному делу на Тейлермине подорвалось сразу 43 человека саперов. Вот такая вот у нас была обучалка интересная. Ну, вот в общем, в 11.30 после того, как разведка доложила точно, что все, немцы ушли, как пишут в наших документах, на плечах, значит, отступающего противника ворвались в деревню Немцово и пошли, значит, дальше на юг освобождать пяди и крохи наши. Взяли деревню Пантюково, Шутово, Воротничево, это все примерно на одном вот участке, да? Немцы в это время откатываются, значит, к зубцовским позициям для того, чтобы провести вот эту вот операцию «Марушка». Дело еще в чем? Как бы мало того, что потеря территории, так еще вот я говорил тебе, что дороги-то, да, все размыты, разбиты, да, вот, еще плюс к тому же тяжелые артсистемы надо было им вывозить оттуда, вот, потому что, ну, как бы, мало того, что потери пехот, так еще и материальные потери для них были бы существенные, вот. А выводить два моста только.
Через Волгу.
Да, вот, понтонные, два понтонных моста было в районе Матюкова, деревни Варюшина. Для этого, сам понимаешь, опять же, нужно время для того, чтобы эти системы оттащить. А плюс к тому же еще в 14-й мотопехот, ну, вроде как, мы опять же с тобой говорили, мотопехотные, но только там 90% всей артиллерии на лошадях передвигалось. Ну, там от мотопехотки остались только это самое, рогаты копытом. 246-я только к 18.00 в районе деревни Житинки и Красный поселок вступила с немцами в огневой бой. То есть немцы откатились, оставляли вот эти группы прикрытия, которые, ну, там, пулеметным огнем обстреливали наступающие части, пока наши, значит, подтягивали стрелковые роты, немцы снимались и уходили. Это примерно, ну, отошли они на 7-8 километров на юг. В это же время нашими, наконец-то, были частями взяты преснопамятные деревни Батюково и Волыново. 29-й кавполк утром 15 августа обходным маневром прошелся по немецким позициям, тоже обнаружил, что немцев там никого нет. Опять же, отмечается то, что немцы побросали на позициях, ну, видимо, тоже, знаешь, особо, не, ну, как не знаю, ну, видимо, снабжение, что ли, у них, не могу понять по сей пору. Они оставили там гочкисы, пулеметы на позициях. Где-то примерно наши 15 пулеметов насчитали. Ну, ну, это то, что да, вот смогли вот в этих минных полях на позициях найти. Вот, слушай, потом, когда мы уже приезжали, там, ну, с 80... я рассказывал, с 85-го года. Да, там действительно они вот прям это самое, стояли станки от гочкисов вот этих самых. МГА такого не было. МГА там мы не находили. А вот гочкисы, да, последний, дай бог памяти, при мне пулемет нашли, это самое, под славной деревней Волыново в 95-м году. Бросили и ушли. Ну, вот тоже, понимаешь, как бы снабжать нечего, да провались она проводом. Снабжать, вернее, ну, сам понимаешь, там французские патроны, эти лавалевские, да, где-то надо было брать, ну, кинули, да уехали. Местные рассказывали то, что еще и немецкая артиллерия, там, немецкая артиллерия оставалась на местах, значит, ведения огня. Ну, вот это, что я что-то не верю, ну, и в документах немецких об этом нет. Ну, видимо, да, бросить пулемет французский – это одно, бросить орудие – другое. Так, ну ладно, да, лирические отступления. Ну уж извините, но мне просто интересно с вами поделиться тоже вот этими лирическими отступлениями и то, что сам видел на тех местах. Вот, значит, ударная группа вот этой 29-го кавполка частично, значит, рассеяв оставшиеся, ну, прикрывать своих камерадов, прошла через Карамзино. Вот этой дорогой, вот, дорогой непрямой через Карамзино на Терешково и уперлась в Коптево. А, ну и, естественно, перешла в наступление 183-й нашей стрелковой дивизии. К вечеру овладела деревней Бутово. По высотам в районе деревня, значит, Выдрино, Безгачево, Батино и Богуслово-Юркино немцами была создана, ну, промежуточная линия обороны для того, чтобы дать возможность попытаться остановить части Красной Армии. Сработала немецкая разведка, которая, в принципе, вскрыла то, что всего-то наступает, да, и две стрелковых дивизии русских, и они, в принципе, как бы вполне можно их удержать, да, и оставить за собой территорию. Плюс к тому же потери самого города Зубцова тоже в планы вермахта никак не входило. Это как политический был бы такой, знаешь, момент. На юге, вот смотрите, что происходит. Кавказский хребет заняли, а тут у Москвы теряем, значит, русские города, вот, на Волге причем. Ну, в принципе, и как позиция, и как политический момент, да, оставление даже такого маленького и заштатного городка, как Зубцов, ну, блин, было для немцев не камильфо. Поэтому решили попробовать все-таки удержать по мере возможности, как сам город, да, так и вот северную часть выступа. Одновременно с 29-й армией нанесли удар и 31-я армия Западного фронта. Тут отмечу то, что было наконец-то налажено взаимодействие между частями армий. Наконец-то, да, прошло, ну там всего лишь прошло 2 недели. Мы наконец-то, да, увязали взаимодействие частей фронтов между собой. Вот, мало того, что армии, так и фронты разные. Вот, и попытались, значит, с совместными действиями, да, сковать немецкие части и попытаться, даже не сковать, а опрокинуть их. Для этого со стороны, значит, Волги были созданы ударные группы из 118-й и 5-й стрелковой дивизии, которые должны были захватить плацдармы у деревень Колбасина и Гаврилкина. Деревня находится недалеко от Гаврилкова, ну, примерно 3 километра от самого Зубцова. Это северный берег реки Волги. Деревня Колбасина, около 8 километров, то же самое от Волги. Здесь занимала оборону, значит, боевая группа немцев. Кемп в группе так называемый Хойланд. Вот. Состояла она из нескольких рот, причем включала с собой, значит, подразделение РАД. Вот, опять же, как-то мы с тобой обсуждали, да, вроде как радовцы, ну, как бы такие...
Имперское рабочее агентство.
Да, да, там проходили подготовку до призывники, вот, перед тем, как попасть в войска, они занимались, значит, строительством дорог, восстановлением путей подвозов и прочей-прочей разности, в принципе, были вооружены устаревшими винтовками, ну, 90, вот, не карабинами 98 даже, а винтовками 98. Имели очень мало пулеметов, ну, естественно, выучка у них, соответствующая была, да, очень плохая, ну, потому что это, считай, ну, как бы те же самые допризывники, скажем так.
Начальная военная подготовка.
Начальная военная подготовка, да. Вот, вот эти три роты, значит, занимала оборону по северному берегу реки Волги. Плюс к тому же, значит, три роты обычной пехоты из 14-й мотопехотной дивизии, да. Вооружение у них было на вот это вот примерно на 17 километров располагалось, значит, 22 легких пулемета МГ, 2 тяжелых пулемета МГ, 3 противотанковые пушки. И еще в качестве, значит, дополнительного противотанкового средства был придан наш танк Т-34. Количество, значит, личного состава. Примерно около 800 человек на 17 километров. 800 человек. Это офицеров, унтер-офицеров и, естественно, рядовых. Да? Вот. Ну, как ты сам понимаешь, ну, ни о чем.
Да.
Артиллерийское прикрытие тоже в то время, вот, в связи с тем, что отвод частей происходил, тоже было совершенно недостаточное. Вся оборона немцев в этот момент строилась на Люфтваффе. Было принято решение в 31-й армии совершить, значит, захват плацдармов с целью того, чтобы ударить на Зубцов.
Ну, все-таки у них была, соответственно, еще река, да, то есть перед ними. Да,
подожди,
хоть Волга, конечно, там никак, так сказать, где-нибудь там в Астрахани, но...
Нет, там 150 примерно, ну, шириной 150 метров, достаточно сильное течение, вот, крутые берега, особенно со стороны немцев. Тут интересный момент, и с нашей стороны, да, вот частично крутые берега, то есть это возможность наступать. В принципе, сосредотачиваться было немцам, ну, как бы видно очень хорошо, да, с ихнего берега. Ну, потому что, сам понимаешь, если крутой берег, ну, там только в одном месте была возможность, да, сосредоточить пехоту для того, чтобы ее переправить.
Так скажем, ну, распределенность так... порядков, она не должна, как бы, вводить в заблуждение. Все-таки большая водная преграда.
Да, конечно. Плюс еще к тому же минирование берега, выносные посты, которые заранее, да, определяли места сосредоточения советских войск. Вот, налаженная связь. Ну и какая-никакая, но все равно артиллерийская поддержка, хотя мы уже говорили, что да, артиллерия-то большей части начала уходить с плацдарма, но все равно вот, часть сил-то она была. Ну плюс Люфтваффе, да, возможность вызвать на помощь люфтов. Начали осуществлять наши переправы. Примерно каждый выделенный, значит, в каждой дивизии по роте добровольцев, ну примерно там по 150 человек, да, вот, которые, переправившись через Волгу, захватили плацдармы, что у Колбасина у деревни, это примерно 15 августа, да, что у деревни Гаврилкина. Зачистили немецкие траншеи, выбили оттуда, значит, немецких пехотинцев, захватили частью пулеметы, которые, опять же, развернули против немцев. Когда немцы это самое опомнились, да, опять перспективы того, что еще и... мягкое подбрюшье тут нанесет удар 31-я армия, вот, привела их в легкий ступор. Были направлены на помощь боевой группе штурмовой установки, штурмгешутца, несколько машин. Две машины у Гаврилкина сразу получили несколько снарядов с противоположного берега, вот, и отъехали в ремонт. Сказали, не, мы тут ничего сделать не можем. И 189-го, значит, штука обтайлинга. Борьба с захватившими плацдармами нашими пехотинцами легла на плечи вот этих вот боевых групп. Отмечу такой факт. Ночью, ну, как правило, да, вот мы всегда вот разбирая бои с немцами, не касаемся ночных боев. Немец, ну, не знаю почему, такое вот, да, вот прослеживается. Немец не очень любил воевать ночью. В связи с тем, что руководить ночью боевыми действиями достаточно тяжело, да, и они понимали тоже, ну, чтобы вот, как бы это сам потери связи, прочая разность. Даже несмотря на всю их выучку, и то они ночью, да, старались как бы воевать мало. Было принято немцами решение опрокинуть десанты ночью именно. В славной деревне, значит, Гаврилково немцам удалось опрокинуть наш десант. Плюс тому же саперы из 14-й были переброшены сюда, из 14-й мотопехотной дивизии, да, с огнеметами. Вот, и они, значит, начали зачищать свои бывшие позиции, выжигать, значит, наших засевших в блиндажах и в стрелковых ячейках. С противоположного берега нашим помощи не было не оказано никакой. В деревне Гаврилково десант был ликвидирован. В Колбасино с точностью да наоборот. Десант атаки немцев отбил, вцепившись намертво в бывшие немецкие позиции. Ну, там, видимо, более лучше подошли к организации обороны, да, то есть было переделаны немецкие бывшие позиции для ведения оборонительных действий. Боевые выставлены на боевое охранение, заранее вскрыли, и пулеметным, значит, винтовочным огнем немцы были положены. То есть не удалось немцам приблизиться к позициям. Еще такой факт интересный. Тут же в районе Горбунова и совместно с переправившейся через Терешково частями 5-й стрелковой дивизии был брошен наш батальон трофейных танков «Литер Б». Это было два таких батальона. Один батальон, значит, принимал участие в боевых действиях 20-й армии. Вот о нем, ну, так достаточно хорошо известно, так называемый батальон Прибылова, да, где там трофейные «Праги», «Трешки», вот, и «Штурмгешутцы» были. А точно такой же был батальон трофейных танков в 31-й армии. Там было где-то порядка 18 «Праг», 4 «Трешек» с курцами, ну, с короткими стволами, да, и 2 «Четверки». То же самое с короткостволки. Штурмгешутцы, несколько установок, плюс 3 Т-50-х наших, да, вот оставшихся на 42-й год. И еще непонятные танки под названием «Панцер», ну, как наши пишут, «Панцер-1/1-2». Интересно, что это за танки. У меня есть смутное предположение, что это, ну, 35Т, да, которые. Угу. Вот. Ну, понимаешь, как бы нет у них никаких данных по наличию боеприпасов и прочей разности. Ну, что это за танк? Ну, непонятно. Ну, вот 30, вот такой вот, ну, так, один с половинкой. Ну, ни двойка, ни единичка.
Полтора.
Полтора, да. Вот эти вот были переправлены 16 машин, которые пошли в бой совместно с 5-й стрелковой дивизией на славную деревню Горбунову, где их немцы все и пожгли из 37-миллиметровых паков. Но у немцев этот эпизод никак вообще не отмечается почему-то, да, а вот танков нет, 15 машин. Ну, вот немцев 14-й мотопехотной дивизии нет. Вот у них есть, например, да, о том, что ведем борьбу с десантом советских частей. Есть о применении огнеметов. А вот почему-то вот танки как-то свои мимо проехали. Ну, вот запишем это в какую-то вот такую вот, знаешь, непонятность. Значит, 18-я стрелковая дивизия 16 августа, обойдя Карганово и оставив заслону Безгачева, это, скажу так, это все на одной, ну, опять же, на одной параллели, да, это все северное от Зубцова все происходит у нас.
Ну, это 31-я все-таки.
Это уже 30, да, пока еще 31-я. Понимаешь, вот эти вот дивизии, которые передавались, они как вот сейчас будут тасоваться из колоды к колоде. Ну, дойдут один день 31-й в армии. О, наметился успех. Давай 29-й передадим. Давай, передали. Два дня побыли в 29-й армии, опять передали в 31-ю армию. Слушай, ну вот эти пинания туда-сюда, ну оно вот тоже вот проследить это все очень тяжело на самом деле. Я понимаю, что историк, да, там должен все это вот даже отметить. Но это вот отмечать, это с ума сойдешь. Ну так же и у немцев, я тебе скажу, не то что у наших. У немцев тоже передача этой 14-й мотопехотной многострадальной дивизии из корпуса в корпус, она побывала за вот этот неполный месяц и в 27-м, и в 6-м, и в 46-м танковом.
Ну слушай, мы по второй ударной эти нарезания роты, боевых групп, из чего угодно, каким угодно. угодно этим самым, там вообще черт ногу сломит.
Да, вот абсолютно.
И про потерями то же самое. Журнал боевых действий, где там эти, какие боевые группы где действовали, там записано. Там...
Ну, вот ты сам видел, Артем, я вот тебе показал, там вот сборная солянка, из кого только не было, да, вот как они ими руководили, немцы. В этом бардаке еще они умудрялись и чего-то противопоставлять нашим, которые, в принципе-то, как бы, да, вот нарезка этих стрелковых дивизий, ну, да, из армии в армию передали, но наша дивизия-то осталась дивизией, да, в нее другие части не влили. Как она была там, ну, допустим, 5-я стрелковая, так осталась, или 118-я. Вот. А тут вот 6 рот, не пойми кого, какого-то вообще, вот черти кого, и саперы, и радовцы, и, значит, тыловые службы, и передали ему каких-то там пикарей, и мясников дали, кого только там не насували этому Хольду. Держался же мужик. Любое наше поползновение в этих районах пресекалось действием штурмовой немецкой авиации. То есть, прекрасно понимая, что такому количеству вот, солдат удержать 17 километров физически невозможно, были приданы корректировщики воздушные, которые на любую нашу вот переправу, на любую нашу, значит, поползновение, на любой удар вызывались штуки, которые носили, ну, просто смешивались с землей сосредотачивающиеся части. Плюс понимаешь, тут опять же такой вот интересный момент. Настолько нам этот дождь напортачил, прошедший, да, в начале августа, размывший все пути подвозы и пути дороги. Приходилось воевать и выбивать немцев даже из легких укрытий только стрелковым оружием. Ни минометов тяжелых 120-миллиметровых не удавалось даже подтащить, ну потому что, блин, ну грязь сплошнейшая. Где удавалось, там мины заканчивались моментально, потому что подвоза не было, да? Тяжелые гаубичные артсистемы остались на местах сосредоточения, потому что дороги были разбиты в хлам. Все ложилось на плечи пехоты. А выбить того же самого немца с МГ-34, да, да плюс к тому же усиленного сзади хотя бы 80-миллиметровым минометом, ну, проблема. Для этого надо было обладать штурмовыми группами, которые мы, к сожалению, пока еще делать не научились.
Ну вот та рота, которая захватила плацдарм, она так и держалась? То есть так и держалась. Никакого подкрепления не перебросили?
Нет, ну подкрепление перебрасывали, конечно, Артем, но дело в том, что развивать удар в связи с тем, что немцы закупорили плацдарм вот этот тот, да, моментально, и плюс к тому же действия немецкой авиации не давали поднять голову десанту для того, чтобы они в дальнейшем развили прорыв. Опять же, поняли, что с этого плацдарма наносить удар-то невозможно, в принципе. Ну, плюс к тому же, опять же, проламливание немецкой обороны привело к тому, что немцы потихонечку начали откатываться. Силы-то не бесконечные, даже тех же самых люфтов-то. Плюс к тому же, сам понимаешь, люфтов на каждый писк ты не вызовешь, да? Вот. Ну, отбили атаки, отбили, хорошо. Ну, дальше чего? А дальше на плечи немецкой пехоты, которая, опять же, малочисленная была. Начали наши потихонечку отдвигать немцев к Зубцову. И опять возник этот план Марушка, да, как бы неизбытия. Но он никуда не девался, сам понимаешь, как бы он как был, так и оставался. Просто вот этим удержанием позиций, возможностью отсрочить взятие Зубцова или попытками удержать все-таки город Зубцов. А Зубцов находится на берегу реки Волга. Раньше он делился рекой Волга на две части. Да? Это северная, ну, на карте опять же мы вам покажем, и в районе Маслова гора южная часть. Также небольшое, значит, ответвление было впадение в Азузу, в Волгу. Кстати, там интересный момент. В Азузу вместе падения в Волгу шире Волги самой. И как бы получается так, что не в Азузу в Волгу впадает, а наоборот. Там даже легенда какая-то местная там существует. Там, вот, там, Вазуза, там, она на самом деле, это не Волга течет, это Вазуза течет.
Падает в Каспийское море.
Да. Сам город располагался на двух, ну, он и располагается так, на двух берегах реки. Волга поделена между собой на две неравные части. Северная была больше, южная была меньше. Части 31-й армии остановились в районе Тимонина, Тяплова и Малую Головку. Ну, Малую Головку, это, значит, южнее города Зубцова. И пока тоже еще как бы не могли взять город. Хотя пытались, да. Ну, это мы уже остановимся уже на боевых действиях 31-й армии. Почему мы начали про 31-ю армию еще разговор? Потому что стрелковые части 31-й армии передавались в подчинение 29-й армии. Это 5-я стрелковая и 118-я стрелковая дивизия были переданы 29-й армии.
То есть вот этот плацдарм и, собственно...
Дармы, да, и плацдармы, и места прорыва 5-й стрелковой и 118-й стрелковой дивизии к, можно уже сказать, к северным подступам города Зубцова. В это же время, значит, части 30-й армии. Вот опять же, да, взаимосвязь вот между боевыми действиями, между частями и подразделениями, да. Части 30-й армии, 220-й стрелковой и 274-й стрелковой дивизии все-таки наконец-то опрокидывают 256-ю дивизию с северо-восточной стороны Ржева и начинают на ее плечах, значит, преследуя противника, да, выходит к северным кварталам Ржева. Наконец-то. Наконец-то мы прорываемся уже к северным кварталам. Вот. Берем, значит, практически берем аэродром, берем Опоки деревню, Пудово и Демкино. И опять этот план Марушка замаячил для немцев всеми огнями. Ну, потому что, опять же, получается, понимаешь, удерживать плацдарм А получается невозможно, Б, да и необходимости такой уже отпала. Тут уж, наверное, и модуль наплевал на этот самый Зубцов, вот, подумав то, что лучше потерять за штатной городишкой, да, чем оставить на северном берегу реки Волга и оставшиеся немногочисленные вот, пехотные подразделения. Начали они, значит, отвод. 17 числа потихонечку, полигонечку начали отводить войска. Наши, опять же, не заметили этого никакого отвода. Бились об оставшиеся немецкие части, как об кирпичную стену. Ну, никакой разведки. Никакого артиллерийского, как мы уже с тобой говорили, прикрытия. Да? Единственное, что отмечают и немцы, и наши, значит, активное действие наших штурмовиков. То есть Ил-2, вся поддержка нашей пехоты вот, легла на плечи наших штурмовиков. Штурмовики в это время, да, действовали просто выше всяких похвал. Мы можем отмечать то, что... И штурмовик нехороший, и действовал неправильно, и бомбы у него слабые, и пушка там бы, да и сам по себе. Ну вот немцы почему-то отмечают то, что налеты советской штурмовой авиации на них оказывают очень эффективные действия, что разбивают противотанковые орудия в артиллерийских двориках, да, тем самым способствуя переданной на северном фасе около деревни Исаково-Пудово, да, частям 29-й армии, танкам проламывать немецкую оборону. Плюс к тому же выбивают немецкую пехоту в местах сосредоточения, нанесения локальных контрударов и накрывают немногочисленные артиллерийские немецкие батареи и позиции. Все это Ил-2. Какой бы он ни был плохой.
Как говорил командир батальона, какой танк самый лучший?
Который есть.
Который есть. Да. Да.
Моральный фактор – это хорошо. Особенно, когда его поддерживают танки. Штурмовики из 651-го штурмового авиаполка несут тяжелые потери от действия немецкой авиации и зенитного прикрытия. Но продолжают выполнять свою работу. Что нельзя сказать о нашей, значит, истребительной авиации, которая заслужила, значит, наверное, оценку не то что неудовлетворительно, а, наверное, даже хуже. Мы, опять же, к ней коснемся, да, были созданы штрафные эскадрильи-то.
Герой Советского Союза Лавейкина обвинили в трусости, фактически отдав его по трибунал.
Ну, вот было. Было,
да. Будет отдельная статья Дмитрия Хазанова про вот этот приказ о передаче Лавейкина в трибунал и, соответственно, почему он вышел и почему
были созданы...
Почему это было, да.
Да. Вот. И нужно ли было оно вообще? Когда вот говорим о вот действиях штурмовиков, да, там, и касаясь того, что отсутствие прикрытия штурмовой авиации, нашей истребительной авиации, когда мы говорим, вроде как, да, там, ну, кажется, а что? Ну, что там при... Ну, две армии. Я не буду специально говорить, сколько было у немцев. Вот.
Ну, у них довольно много было.
Истребительная
авиация. Ну, на самом деле,
Штурмовиков очень много. Ну, для того времени штурмовиков... Опять же, я не буду вскрывать сейчас вот всех деталей. Читать книгу.
Вот там но будет там, все описано.
Там все-таки перебросили, на самом деле.
Да, много. Да, много достаточно. Много. И применение, значит, тех же самых «Хеншелей» 129-х, да, с противотанковыми пушками на тот период времени, так сказать, инновационный метод борьбы с танками. Ну, так вот наши, например, 18 августа фиксируют 17 самолетов-вылетов немецкой авиации на свои позиции. Это 139-я стрелковая многострадательная, 139-я стрелковая дивизия, понесшие колоссальнейшие потери у деревьев. Белькова, Свинино, Харина своими отдельными, значит, даже уже не ротами, и отрядами уже, да, там боевой состав-то был в количестве, наверное, человек 300, вела боевые действия в районе деревень Марьино. Ну, вы сами представляете, что такое 17, значит, самолетов-вылетов на эту многострадальную дивизию. Не прикрыли, опять же, наша истребительная авиация ничем. 19 августа противник продолжал упорно оборонять рубеж Бурцево, Воробьёво и Безгачево. Это все севернее, значит, с города Зубцово. Накрывая массированными минометными, значит, обстрелами высоты около деревень Гаврилково, перекресток дорог между высотами 208 и 202,1, где наши сосредотачивались для того, чтобы нанести окончательный удар на город Зубцов. Что еще фиксирует, опять же, неоднократный бомбежский район Бутово и Гнилово. Район ближних наших тылов и отработка, значит, по переднему краю, не давая нашим частям сосредоточиться для нанесения удара на город Зубцов. Во второй половине дня, 19 августа, наши штурмовики ставят дымовую завесу по переднему краю. Кстати, опять же, отмечаю боевые действия, значит, нашей штурмовой авиации, постоянно способствовали нашим частям, выставляя дымовые завесы, что для немцев тоже являлось как бы на тот период времени совершенно неожиданным, ну, явлением, потому что до этого как бы вроде не фиксировали никогда, да, то, что прилетают русские штурмовики, ставят дымовую завесу, и из этой дымовой завесы вдруг неожиданно атакует пехота. А тут такое, опять же, ноу-хау, вот, применяя именно в августе. Это очень часто, кстати, было, ну, дай бог памяти, только по 29-й армии, это за август раз 6 или 7 было применено вот этот тактический прием, да, имевший и моральное воздействие на противника, потому что мы переставали, да, ослепляет же, не видит, что там происходит.
А потом же все время был же страх, что это будет газы.
Да, и плюс к тому же, вот с языка снял, да, непонимание того, чего же это такое происходит.
Нас же противогаз надевает, мало ли что-то эти русские скинули.
Плюс к тому же, да, понимание того, что сейчас будет атака. Ну, а кому охота отбивать атаки? В 16.50, значит, 19 числа перед передним краем, значит, дивизия 183-й была поставлена дымовая завеса, и она перешла в наступление на деревню Воробьёво. Встречена, значит, была шквальным минометным пулеметным огнем. Каждый раз, да, когда мы переходили в атаку, вот, из неподавленных огневых точек противника нас встречали постоянно немцы пулеметным минометным огнем. Вот, давить было нечем оборону. Это, опять же, я хочу, чтобы вы, ну, как бы для себя отложили в память то, что не было возможности подавлять огневую систему обороны противника, какой бы она скудной и слабой ни была. Но, опять же, скудной и слабой, вот мы касались, да, вот пулеметных, да, вот даже такая сборная «Солянка», вот эта вот группа Хойльда, и то имела 26 пулеметов. Много, мало, да?
Дома. 26 пулеметов.
26 пулеметов.
Со скорострельностью 1200.
Вот. И выставленные в местах проведения атак на флангах, да, вот, которые косило наступающие наши цепи. Ты понимаешь, начался вот этот отвод частей, да, и вот там удерживали вот эти вот Безгачево, Воробьёво, Ботина, Карганова, да, отдельные немецкие подразделения, выделенные специально для того, чтобы вот сдержать напор советских частей, да, дать возможность отвести основную массу пехоты и, опять же, тяжелого вооружения на берег реки Волга. Всего там примерно было по неполной роте, в каждой вот опорном пункте по неполной роте. Ты знаешь, самое интересное, то, что даже порой у немцев там и полевых укреплений как таковых не было, были вырыты небольшие траншеи, вот, одиночные позиции, даже не соединенные между собой ходами сообщения. Отражение этих атак большую роль сыграла немецкая авиация. Это наша, отмечаю, подвергая бомбежке боевые порядки частей дивизии и района ближних тылов. В одном из налетов 20 числа был убит командир 623-го артполка 183-й стрелковой дивизии. Воздействие на вступающие части советской пехоты было массовым, ну, очень массированным. Ну, давай теперь еще очень такой интересный момент. Это и немцы фиксируют. У наших я подтверждения особо не нашел. Но, наверное, проговорить его надо. Да? Психическая атака 274-й стрелковой дивизии, когда наш батальон, это было 17 на 18 августа, немцы фиксируют. Тут же имело место психическая атака с развернутым знаменем полка на укрепленную позицию немцев в районе боевых действий 274-й стрелковой дивизии. Значит, один из наших батальонов, ну там от 274-й дивизии, давай сразу отмечу, там и остались-то уже ни роты, ни батальоны, ни полки, отряды, сводные отряды по 14, по 19, по 20 активных штыков.
Ну, это практически штурмовые группы такие.
Я даже не знаю, Артем, как это назвать. Вот, понимаешь, определения этого нет, вот, да, вот этому подразделению. И один из таких, значит, отрядов, развернув знамя полка, пошел в бой, понеся тяжелые потери. Какие потери, чего, сколько, у наших это не пишется. Ну, немцев тоже фиксируют, что русские потеряли большую часть поднявшихся в атаку, остались на своих позициях. Ну, вот такой вот интересный факт. Короче говоря, чего? 246-я стрелковая дивизия к 19 числу, не продвинувшись в районе Батина, Харина и Анина деревень ни на метр за несколько дней кровопускания и бития себя, значит, лбом, да, от полнокровной дивизии осталось, ну, там, вот я же говорил, сколько было, почти порядка 10 тысяч человек, да, в полках осталось по 200 активных штыков. Для разбора полетов, а что ж такое происходит, и почему мы не можем прорвать вот эту вот, значит, немецкую оборону, да? Сам Коньф прибывает с членом военного совета фронта, с корпусным комиссаром Леоновым. В результате, значит, разбор в полет слетел, значит, с командования командир 246-й стрелковой дивизии Ракчеев Арсений Тимофеевич, полковник. Неплохой артиллерист, достаточно грамотный командир, да, ну вот, понимаешь, вот не справился с управлением дивизии. В дальнейшем занимал, ну, по своей прямой специальности артиллерийские, значит, должности и был по одним донесениям убит, по другим донесениям пропал без вести, будучи на должности замкомандира 9-го танкового корпуса по артиллерии 1 января 1945 года. Был назначен полковник Малюков Григорий Федорович, вот, приступил к командованию дивизии, остатками, вернее, дивизии. Как пишут наши, непосредственно перед боевыми порядками 246-й стрелковой дивизии действовало 7 огневых точек. Вот представляешь тоже вот уровень, да? Вот 7 огневых точек сдерживают наступление.
Ну, там и дивизии, да, рожки-дыножки.
Уже осталось, да, вот. Две минометных батареи из глубины леса и крупнокалиберная артиллерия, которая била из севера Волги. И опять же отмечается боевое действие немецкой авиации, которая по 5-10 самолетов наносила непосредственное боевое воздействие на порядки пехоты, не давая нашим наступать. К чему я говорю про вновь назначенного Малюкова? Было принято решение о сосредоточении основных усилий на левом фланге дивизии, где оборона противника представлялась менее прочной. Вот, наконец-то, да, провели нормальную разведку местности, поняли, где чего там, где у немцев, где что находится, где можно наступать, где нельзя наступать. Спланировали прорыв на 2-километровом участке в направлении Батина, Харина, Черникова. С ближайшей задачей захватить лес южнее Батина. В дальнейшем Харина и Бортки для того, чтобы на плечах противника выйти к переправам немцев и отрезать их возможность отступать. Вот. В первом эшелоне должны были наступать 914-915 полки, во втором 908-й, в резервы и учебные батальоны, отдельный рот. Но я к чему это говорю? То есть, понимаешь, было нормально, ну, как бы нормальная разработанная операция, да?
То есть, сняли командира?
Сняли следующий... командира, и сразу же начались какие-то тактические ходы. Намечены цели, определены задачи, подвезена кое-какая артиллерия, проведена, значит, артиллерийская подготовка, в бой, значит, пошла многострадальная наша 246-я дивизия. Потихоньку, полегоньку начали выдавливать противника из района, значит, опорных пунктов Безгачева, Харина, Клешнева и Юшнева. Достаточно серьезные потери. Ну, вот как наши пишут, там потеряли 130 человек. Ну, вроде, казалось бы, для... Ну, что-то 130 человек, вроде немного. Но когда у тебя в полку, да, 200 активных штыков, сам понимаешь, 130 человек – это колоссальные потери. Половина, да. Тут вот такой интересный момент отмечают наши. То, что пытаясь бомбить боевые порядки пехоты, 3 девятки всего, ну, наши насчитывают 3 девятки. 3 самолета было взорвано в воздухе. прямым попаданием снарядов. Ну, не знаю, насколько, правда, нет, пусть это было 19 августа. Знатоки авиации думают, подскажут нам, точно было или нет. 19 же августа по приказу штаба 29-й армии 118-я стрелковая дивизия передала боевой участок 5-й стрелковой и сосредоточилась в районе Бутово-Житинки. И туда же перешел в оперативное подчинение 5-й стрелковой дивизии для усиления 29-й отдельный кавалерийский полк. 29-й отдельный кавалерийский полк, вот, ну вот мы с тобой все время говорим, это из трех эскадронов, да, состоял. Он всегда был в 29-й армии, как, знаешь, некий подвижный резерв. Ну, они, конечно, там на лошадях в атаку-то не ходили, хотя немцы, вот я рассказывал уже, один раз фиксировали такую вот кавалерийскую или лихую атаку. А так, конечно, в спешном строю, ну, естественно. В это время, 19 августа, наметился тактический успех в районе реки Бойня. Это, между, получается, между городом Зубцовым и Оржевом. Практически ровно посередине. 274-я дивизия провела в 16:45 артподготовку. 15-минутная артподготовка, Артем. Ну, сам понимаешь, что это такое. Ну, ни о чем, в принципе, да? Ну, в то же время, значит, приданные ей танки. Порядка 20 танков КВ, Т-34, Т-60. Наши ударами, вот, остатками сил все-таки проломили немецкую оборону, закрепились в Демкино и продолжали наступать частями сил на Мосягино. 20 августа Клешнего и Юшнего
намечается котел.
Да, намечается котел. И то, что мы с тобой говорили о том, что потихоньку, полегоньку вывод немецких частей, да, осуществлялся, превратился, если не в паническое бегство, то уж во всяком случае было принято решение о быстрейшем выводе с северного берега реки Волга оставшихся частей. Не успели, значит, в опоках на окраине аэродрома вывести часть бомб, было решено взорвать. Там запас бомб, кое-какое материальное обеспечение, да, и вот решили было взорвать. Приказом по 27-му армейскому корпусу приказали уничтожить и приготавливаться к эвакуации. В это же время 139-я берет деревню Зеленичина, это севернее Ржева, слоеный пирог. Из частей подразделений наши немцы тоже. Разбираться в этом очень тяжело. Берет Зеленичина, способствует частям 274-й дивизии наступлению на юг. 20 августа 118-й была поставлена задача на выход к Волге восточные устья реки Бойня. Вскрыв отход противника, 118-я стрелковая дивизия и вслед за ней второй эшелон 183-я начали наступать в направлении Варюшино-Пестово, это на северном берегу реки Волга, да? Получают еще задачу к тому же сфорсировать. Понимаешь, вот опять же, вот замысл целенаправленный нашего командования. Не имея ни малейшего представления о противнике, вдруг, ну, вот решаем то, что вот противник раз отступает с северного берега реки Волга, значит, он бежит. Мы сейчас на его плечах врываемся на северный берег реки Волга, сделаем здесь плацдармы и идем куда? Братья Ржев с 31-й армии с северной стороны. Зубцов пока еще не взят. 5-я стрелковая дивизия с подчиненным 29-м отдельным кавалерийским полком вот, получила пополнение наконец-то в 1280 человек. В ночь на 21 августа вышли к Бескино, 3 километрах северной города Зубцов. На рассвете овладела им наконец-то, да, достигнув рубежа реки Драгочек с верою, и окончательно овладела Богуслов. Богуслово — это тоже, вот, знаешь, такой камень преткновения, немецкий шверпункт, который наша постоянно 5-я стрелковая дивизия, вот не коснулся этого вопроса, да, ну невозможно все в одной лекции объять необъятное. Это такой же шверпункт, как деревня славная Волынова и Батюкова, которую 5-я стрелковая дивизия вот, на протяжении почти недели благополучно брала, никак не могла взять. Неоднократно врывались наши туда. Вот. Вели рукопашные бои. Немцы их выбивали оттуда. Ну, короче говоря, такой, знаешь, очень арена жестоких боев. Вот. Что немцы отмечают крайне ожесточенные бои за это Безгачево, что наши отмечают за это Безгачево. Наконец-то мы его взяли. Развивая дальнейший успех, части 5-й стрелковой дивизии практически на плечах отступающих 11-го и 364-го полков немецких, продвигаясь вдоль дороги, ведшей на Зубцов, овладели Кисляково, Юркино, Гаврилково, наконец-то, да, Гаврилково это упало. Мы занимаем левобережную часть Зубцова. По немецким документам немцы, опять же, опасаясь того, что в любой момент их могут отрезать от своих частей, просто плюнули и побежали. 190-й стрелковый полк 5-й стрелковой дивизии еще к тому же форсировал Волгу в черте города и захватил прям ровно посередке, да, плацдарм. несмотря на поддержку артиллерии, развить его сходу не удалось. Вот. Потому что, во-первых, воздействие началось очень сильное немецких арт-дивизионов, вот, тяжелые арт-систем. И плюс к тому же, там на самом деле вот здесь очень крутой берег. Он что с той стороны крутой, что с этой стороны. Там, знаешь, как интересно, так знаешь, что едешь, когда мост такой сейчас есть, да?
Ну, вот он... Я знаю, как туда ездить.
Я
уже был там не один раз, да.
Понимаешь, когда идешь...
вот кривая.
Да, кривая, и ведет дорогу на Старицу, потом, ну, выходит дорога на Старицу и на Ржев. И укрепления там до сих пор остались. Один берег крутой, второй берег крутой получается. Вот, и между ними вот Волга впадает. К 20.00-21 августа 190-й стрелковый полк удерживает левобережную часть Зубцова и захваченный плацдарм на правом берегу реки Волга. А 336-й и 142-й безуспешно пытаются прорвать оборону противника на правее Филина и Стогу и развить наступление на Свиньино. Это ударом от, значит, Юркина попробовать все-таки наконец-то отрезать многострадальные остатки корпуса немецкого. В результате успешного наступления, вот, войск, наконец-то успешное наступление, господи, а то мы все, знаешь, какие-то, ну, вот потери, вот этот неуспех, да, все-таки успешного наступления вот последних вот числах августа войск 29-й армии создалась реальная угроза уничтожения находившихся на левом берегу реки Волга частей 14-й мотопехотной и 256-й и остаток 161-й, ну там от 161-й оставалось вообще там, ну, крохи там, два батальона из вот, полка. Для переправы войск техник через Волгу противник вынужден навести деревянный мост в районе Матюкова и понтонный мост в районе Галышкина. Два моста, которые наши тоже постоянно накрывали артогнем, и воздействие, значит, нашей очень сильной штурмовой и бомбардировочной авиации. Вот, цели не допустить выхода советских войск к переправе, окруженное уничтожение своих частей, немецким командованием была организована оборона на бирже Варю, ну, короче говоря, выделена, да, по берегу реки Волги. По роте в каждой деревне закрепились, вот, которую получила задачу держаться...
Ну, что, последнего,
до последнего, да, вот по-немецки. По-немецки 227, да, держать эти шверпункты, чтобы дать остаткам вот этих вот пехотных дивизий, мотопехотной дивизии, хоть вывести, ну, вот, последние оставшиеся орудия и личный состав. На рассвете 22 августа, после короткой подготовки, вот, и используя туман, который вот, ну, как бы утренний, да, подразделения 142-й и 190-й стрелковых полков на лодках и плотах форсировали Волгу, штурмом захватили Ожебоково и завязали уличные бои на правобережной стороне Зубцова. Уличные бои в Зубцове продолжались в течение 22 августа и ночь 23-го. Переправившиеся части 239-й стрелковой дивизии еще способствовали, значит, 5-й стрелковой дивизии, форсировав реку Вазузу еще ударом с севера. Наконец-то мы взяли Зубцов. Немцы были выбиты к 23 августа. Зубцов мы освободили. Отмечу, что это, давай вот так скажем, это же первый летний наш город, да, который мы отбили у противника. Да, он маленький. Да, победа крошечная. Да, она далась нам страшной кровью. Может быть, несоизмеримой с тем, да, материальными и физическими затратами, которые приложила вот армия. Но это все-таки первый город, который мы отбили летом 42-го года и оставили его за собой.
Дальше, я так понимаю, что армия уткнулась в новую оборонительную линию, да?
Немцы отошли к Новому Ожебоково, чему способны. Ну, Ожебоково вообще, как бы, давай коснемся, наверное, ну...
В следующий раз
мы самих боев Нового Ожебоково коснемся. В следующий раз, но для понимания того, что это представляло собой. Деревня на берегу оврага крутого, он овраг такой, что вот где впадает Волга, да, он там даже для пехоты недоступен был, уж не говоря о танках. Ну, то есть, для немцев это был крайне удобный узел обороны. Для наших, сам понимаешь, наоборот, крайне неудобный узел для взятия, вскрытия немецкой обороны. Но не взяв Нового Ожебоково, нельзя было пройти по шоссе Ржев-Зубцов, да? Ну, Москва-Рига дорога, которая сейчас, с целью для того, чтобы выйти на северные окраины, на южные окраины города Ржава.
А что у нас 246-я делает?
246-я ведет наступление в районе Варюшина, Троицкая и Горки, пытаясь, опять же, опрокинуть немцев и на их плечах по наведенным мостам прорваться на северный, вот, с северного берега реки Волга на южный берег реки Волга. Кстати, немцы, видя перспективу того, что наши могут захватить переправочные средства, взорвали понтонный мост, вот, свой, что, опять же, вызвали крайнее возмущение у Моделя. Вот, и была направлена группа следственная, да, для выяснения всех причин. Ну, потому что, сам понимаешь, понтон – это вещь-то дорогая, что у нас, что у них, да. Вот, и была направлена группа для выяснения, а почему же такое произошло. Ну, когда в ходе разборок было доказано командованию 27-м корпусом о том, что, слушайте, ну, или взрывать, или отдавать русским. Ну, тогда покивали головой и сказали, ну, ладно.
Но окружение все-таки не получилось.
Не получилось не то, чтобы окружение, а даже...
То есть немцы сумели отойти.
Немцы сумели отойти. Немцы сумели вывести большую часть, материальную часть своих пехотных дивизий. Да, для них были потери очень страшные, да. Плюс к тому же моральное, да, состояние немцев на тот время, период времени. К концу августа у них тоже, знаешь, в войсках пошло, знаешь, такая вот усталость. Ну, вот, знаешь, вот, вот в документах вот прям вот яркой чертой. Мы устали, смените, устали, когда же смена? Особенно, да, это 256-я, 14-я, вот 14-я не так, она как-то больше, знаешь, такая вот какая-то боевая такая прям. А 256-я вот прям вот, ну вот просим сменить, когда же будет смена? Вот, ну я уже рассказывал в предыдущей лекции еще на Варспоте, когда 256-я запросила помощи там, да, и Модель ответил, вы, говорит, держались до этого момента, ну, один из критических моментов, да, там для нее. Да, говорит, мы держались. Вот, говорит, иди дальше держитесь. Говорит, а что мы получим? Говорит, я вам штурмовые установки пришлю. И прислал, значит, ЗИГ-33. Это дикое. Для 42-го года это дикое старье уже. И вот там командир 256-й, увидев вот этого пополнения, там, ну, я так понимаю, что понял, что да, придется держаться, чем есть. Мы в нашей книге постараемся по каждой армии провести наши потери и дать полный расклад, наконец-то, да, постараться дать полный расклад по тем потерям, которые понесли наши части. Плюс по тем данным, что удастся вскрыть по немцам, естественно, по каждой пехотной дивизии, по каждой танковой дивизии и моторизованной дивизии немцев. Высчитать, кто против кого сколько потерял, ну, извините, даже нашему дружному коллективу не под силам.
Да, это другая задача. Это другая задача. Следующие за нами.
Да, пусть у кого будут на это силы и возможности. Да. Ну, в общем, скажем так, что примерно будет убитых и пропавших без вести и раненых 1:4.
Ну, то есть это
нормальные
стандартные
потери при прорыве укрепленной линии обороны, при воздействии авиации, при воздействии артиллерийского огня, полевой фортификации немцев, да?
И
минных полей.
Да.
Это вполне, ну, как бы сопоставимые с целями и задачами, поставленными потери. Вот. Ничего в них страшного, и уж такого уж прям, да, кровавого нет. Местами, да, местами страшно, местами кроваво. Ну, что ж там говорить, да? Ну, блин, ребят, ну, как было. Уж извините.
Спасибо, Алексей. До новых встреч.
Спасибо вам. Будем рады продолжить наше выступление.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.